Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, и сегодня мы находимся на одном из моих ютубовских каналов, который называется «Программист читает Библию». Программист — это я, Библия — это Библия. И сегодня будем продолжать читать нашу книжку Genesis, Бытия, книга Бытия. Кроме этого канала у меня еще есть такой канал, как «Карьера в информационных технологиях», и канал Яков Файн, где я обычно читаю ежедневные новости. Ну, по крайней мере, раз в 6 в неделю точно я там выхожу. Сегодня я хочу начать с того, что я отвечу на пару вопросов, а потом мы перейдем к очередной главе, которая будет номер 38. Но прежде чем перейти к этой главе, я хочу ответить на пару вопросов, которые мне оставили комментаторы к предыдущему видео. Так, что мы видим? Александр пишет: «Не знаю, читали ли вы комментарии». Читаю, Александр, всегда читаю. Не всегда отвечаю здесь письменно, но я на других моих каналах, я, наверное, здесь тоже начну отвечать на комментарии в следующем или в следующих видеороликах на предыдущие комментарии. Дальше Александр пишет: «При изучении Библии я придерживаюсь правила, все тексты Библии изложены в форме, понятной для людей тех лет. И их цель — давать им правильной жизни, а не раскрывать научные факты». Естественно, согласен на 100%, никогда не утверждал, что Библия для научных фактов. «Хотя бы потому, — пишет Александр, — что человеку тех лет современные взгляды показались бы бредом, например, про связь времени и процессы развития, разлета галактик, про ДНК и т.д. А даже если каким-то образом убедить их, что это правда, то оно никак не повлияет на их праведность, соответственно, на судьбу их души. Пока я это не осознал, мне было непонятно, почему в Библии содержится описание про творение на 7 дней и подобное». Да, я понимаю, я тоже с вами согласен здесь. Но, в принципе, Библия, ну, по крайней мере, первая книга Genesis, и мы с вами читаем вместе, я не знаю, может быть, мои взгляды как-то изменятся, чем больше книг из Библии я прочту. Но это о людях. Ну да, Бог создал за 7 дней, что такое день, непонятно. 24 лета часа, может, не 24 часа, может, это вообще непонятное количество миллионов лет. Это не суть, это не важно. Важно, что люди показаны нехорошими для меня. Люди не идеальные, все. То есть просто все. Я читаю вот эту главу за главой. Большинство негативных героев по нашим сегодняшним представлениям. Ситуация, вероятно, изменится после того, как Моисей предложит свои законы и заповеди. То, может быть, будет все по-другому. Но пока все соответствует моему представлению о людях сегодня. Опять же, неважно. Вы говорите: теория разлета галактик. Это может быть смешная теория, и может быть через 100 лет все просто будут громко смеяться. Но, собственно, и сегодня она никак не объясняет происхождение Земли и человека на ней. Не объясняет. Понимаете? Поэтому то, что мы сейчас думаем, что у нас есть ДНК, это над нами, может быть, будут смеяться люди через 100 лет. Как мы понимали ДНК и все остальное. Никакой науки, ничего нет. Но суть человека нехорошая. Я вижу в Библии, что это так. И я вижу, что Бог использует людей или использовал людей, как в игре в шахматы. У него своя задача, у Бога. И если какие-то фигуры делают неправильные действия, что такое неправильное? С нашей точки зрения, ну, убили кого-то, зарезали, обманули, прикинулись с кем-то, украли и так далее. Мы знаем, что это плохо. Ну, мы сейчас так знаем. Но люди, в принципе, натура людская нехорошая. Я живу в Штатах, и здесь в США две основные партии: республиканцы и демократы. Ну, давайте говорить просто: левые и правые. Я отношусь к правым, к консерваторам, к республиканцам. И мне кажется, у левых все поставлено с головы на ноги. Кстати, среди левых меньше религиозных людей, среди правых больше религиозных людей. Может быть, поэтому у правых более точное понимание человеческой натуры. и мотивации людей. И то, что мы видим, хотят делать правые, ну или, скажем так, консерваторы, или, скажем так, республиканцы, основано на том, что человек хочет лучше только для себя. Человек не хочет лучше для всех. Человек не альтруист. Человек не идеален. И их предложения и законы построены на этом. Левые говорят много красивых лозунгов. Мы это уже видели во время социалистической, как она называется, Великой Октябрьской социалистической революции. Много лозунгов, за которыми ничего не стоит. А левые строят свои взгляды на замках из песка. Они считают, что человек в натуре, по натуре своей хороший и добрый и ласковый. Библия нам показывает, что это не так. Тысячелетняя история показывает, что это не так. И, кстати, вот Козьма Прутков пишет, возможно, Ветхий Завет не про то, что нужно быть хорошим человеком, а про то, что если Бог тебя выбрал, ты верен своему Богу, чтишь обряды и обычаи, то как бы с кем ни поступал, твой Бог будет всегда тебя защищать и поддерживать. Может быть и так, может быть и так. Еще раз говорю, в книге «Бытия», в книге «Дженесис» еще нет заповедей, еще нет законов, что хорошо, что плохо, мы не знаем. Вот. И этот вывод, который Козьма Прутков делает, что может быть для Бога главное, чтобы вы следовали за ними, выполняли его задачи. Может быть и так. По крайней мере, по-другому очень сложно объяснить такие разные поступки, которые Бог делал с людьми, даже в тех главах, которые мы уже прочли. Ну, хорошо. Да, и еще вдогоночку вот к этому высказыванию Козьмы Пруткова. Бог всегда будет с тобой, если ты будешь следовать за ним. Может быть, поэтому в христианстве есть такая удобная теория, что Иисус Христос за всех христиан пострадал, и теперь греши направо и налево. Потом надо помолиться, Иисус Христос все спишет, все грехи возьмет на себя. Удобная теория. Ну, не будем ни осуждать, ни оправдывать никакие теории. Итак, начнем сегодня с книги. Не начнем, а начнем и кончим. 38 глава у нас сегодня по расписанию в меню. Книга «Бытия». И хочу вам напомнить, что мы говорим о братьях. В прошлой главе мы говорили о Иосифе. А, собственно, давайте я вам напомню вот это дерево, генеалогию. У Якова, да? У Якова было 12 сыновей. Мы говорили о Джозефе. О Джозефе мы говорили. 12-й, самый молодой, Беня, Бенджамин. Вениамин, называйте как хотите. Мы уже говорили о Рубене, который переспал с содержанкой папки. Папка был недоволен. Мы уже говорили о вот этой парочке Симеон и Леви, которые вырезали там чуть ли не весь город, ну, по крайней мере, мужчин. Сегодня будем говорить об Иуде. Джуда по-английски, Иуда. Вот он здесь. Хочу еще подчеркнуть, что вот эта веточка, которая начинается с Иуды, а мы знаем, что вот эти 12 сыновей, они станут как бы 12 патриархов, 12 колен Израилевых пошли от них. И вот эта ветка, которая идет от Иуды, очень важна для многих, а особенно, конечно, для христиан. Давайте посмотрим еще на одно генеалогическое дерево вот здесь. В таком вот виде, видите, оно показано: Бог создал Адама и Сет, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот Ной, видите, вот Ной, у него были дети и так далее. Вот по ветке Шема пошли уже сюда. Авраам, еврейский народ, отсюда пошел. Сын Исаак. Вот потом у Исаака было два сына, один из них Яков. У Якова был Иуда и еще 11 детей и дочь Дина. Но вот обратите внимание, мы посмотрим отсюда. Если следить дальше, то есть если верить Библии, но не просто книге Дженесис, а вообще всей генеалогии, то в этой главе, кстати, мы увидим, что у Иуды родятся близнецы, один из них зовут Вуперес и так далее. И вот мы, если двигаться дальше, то мы дойдем до короля Давида, у которого был Соломон, в частности, сын. И вот по этой веточке, если двигаться, 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 то мы приходим к Иисусу Христу. Jesus Christ. Суперстар. Помните эту рок-оперу? То есть Иисус Христос пошел именно по ветке, которая шла от Иуды, сына Якова. Не от Иуды, но в частности от Иуды. И об этом мы как раз будем говорить в 38 главе. Итак, давайте читать 38 главу. Стих 1. Да, до того, как мы будем читать, я хочу, чтобы... Мне не нравится это имя. Вот это в этом переводе на русский язык Иуда и Фомарь. Чуть ли не фонарь. На самом деле, тут речь идет о Тамаре. Ну, или Тамар они его называют. Тамар. Мне больше нравится английский перевод и английское слово. Иуда и Тамар. Почему фумарь тут перевели, я без понятия. Я не буду. Я наотрез отказываюсь называть это имя как Фомарь. Тамара. Тамарка, Томка, Томочка, Томуся. Будем так. Итак, мы помним, что в 37 главе продали Иосифа в рабство. Братья думали его убить. Первая была идея такая. Но в частности Иуда, наверное, так, сначала был против Рубен, а потом Иуда сказал, зачем его убивать, можно его продать в рабство, в Египет. Так и сделали. Но Иуда, надо помнить, что это его была идея, продать в рабство. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, это лучше, чем убить, правда? Поэтому хорошо он поступил или нет, не знаю. Но точно и наверняка он обманул. Он обманул. Вместе с братьями, когда, помните, как они пришли к отцу, взяли кровь козленка и одежду вот эту красивую вышитую одежду, Иосифа они принесли отцу в крови и сказали, вот, посмотри, мы это нашли. Тут оплакивал, естественно, Яков. Ну, вот такая тема была. И давайте теперь читать текст 38 главы. Иуда в то время оставил братьев и поселился у одного человека из Адулама по имени Хира. Он оставил братьев и ушел из дома. Это на самом деле такой серьезный поступок, и почему он это сделал, трудно сказать. Может быть, это как раз и связано с тем, что ему неловко было из-за того, что он обманул, что он предложил продать своего брата в рабство. Может быть, поэтому он решил уйти из дома и жить самостоятельно. Вы знаете, уход из дома и своей среды неким удается, неким не удается. На сегодня все дети, конечно, уходят из семей, ну, скажем, в наших штатах, 18 лет, заканчивают школу. Большинство из них при выборе университета говорят, я хочу... Какой университет ты хочешь, сыночек или доченька? Хочу, чтобы было не в этом городе, где мы живем. Уехать из дома, жить отдельно, жить самостоятельно. Так принято в США. Тогда... Когда вот эти 12 братьев жили, там так не было принято. Люди все-таки жили с семьями. Но вот этот Иуда решил оставить братьев и уйти. Мне почему-то приходит в голову один эпизод из моей жизни, который произошел лет 30 назад. Чуть больше, 31. 30 я уже живу в Штатах, а за год до этого я оказался по культурной программе в Израиле, жил там в кибуце, работал, всякое такое. А кибуце это как колхоз, но... более такой обеспеченный жильем и едой. Там как коммуна, типа, у каждого есть комнатка, ни о чем не думаешь, идешь на работу, куда тебя пошлют, зато будет в столовке всегда еда, дают 3 копейки какие-то маленькие на мелочи какие-то бытовые. Ну, нормально можно жить и не париться ни о чем. И вот, в частности, там был один парень, который любил рок-музыку. Я тоже любил рок-музыку, он собирал пластинки, это был какой... 90-й год, конец. Тогда еще не так легко было купить хорошую пластинку. И вообще, это качество звука было, классная аппаратура. И мы иногда к нему приходили в его квартирку и слушали, он нам музыку ставил. И я его тогда спросил, я уже не помню, как его звали. Вот ты, говорю, все время здесь живешь в кибуце. Тебе вообще никогда не хотелось уйти в мир и жить самостоятельно, отдельно? Он говорит, ты знаешь, я пробовал. Он вырос в кибуце, родился в кибуце, вырос. Он говорит, я пробовал и уходил. Но там так много бытовых проблем надо решать в этом мире, которых не надо было решать в кибуце, что я, говорит, вернулся. То есть да, я понимаю, что в кибуце там меньше, как говорится, opportunities, возможностей. Но зато, с другой стороны, меня устраивает, что голова ни о чем не болит. Но Иуда решил уйти все-таки из дома, поселился у одного человека по имени Хира. Или Хира, не знаю. Хира, давайте говорить. Там Иуда встретил дочь Хананея. В английском варианте Кананец. C-A начинается. Кананец. Хананея, которого звали Шуа. Он женился на ней и стал с ней жить. Ну, надо сказать... Ну, давайте еще прочтем третий стих. Она забеременела и родила от него сына, которого назвали Ир. Надо сказать, что если мы вернемся в 24 главу, стих 3, Авраам еще тогда говорил, он разговаривал со слугой, но он искал, он послал слугу, чтобы найти невесту своему сыну, он сказал, «Поклянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь моему сыну в жены жены из дочерей Хананеи, среди которых я живу». То есть Хананеи или Кананец, которые, как по-английски, они язычники, они не поклоняются одному единственному Богу, о котором мы говорим, который существует в иудее христианской цивилизации, можно так сказать. И Иуда встретил эту дочь из Хананеи, на ней женился, она забеременела, родила сына, которого назвали Ир. То есть она родила сына. Запомним, давайте запомним имена, потому что вот здесь они важны в этой истории. Ир. Давайте я увеличу шрифт. 4 стих. Она вновь забеременела и родила сына. И назвала его Онан. Это второй сын. И дальше она родила еще одного сына. Через какой промежуток времени не сказано. Но судя по всему, через большой промежуток времени она называла его Шела. Она родила его в Хизиве. Вот это пять первых стихов. И 6. Иуда взял для своего первенца Ира жену по имени Фамарь. Вот это не Фамарь, а Тамара. Будем говорить Тамара. Хочу говорить Тамара. То есть Иуда нашел жену для своего сына Ира, а жены имя было Тамара. Но Ир, Иудин первенец, был грешен в глазах Господа, и Господь предал его смерти. В английском переводе wicked, злобный какой-то он был, нехороший. Тут первый раз за все время, что я читаю вот эту последовательно книгу Бытия, первый раз Господь убивает человека, не объяснив за что. Ну, прочитайте еще раз. Но Ир, Иудин первенец, был грешен в глазах Господа, и Господь предал его смерти. В чем состоял грех? Что он сделал не так? Неизвестно. Тайна покрыта мраком. Тогда Иуда сказал Онану, ты должен лечь с женой брата и исполнить долг деверя, произвести потомство для брата. На самом деле это называется традиция, а потом это станет законом, называется леверат. Леверат. Исполнить долг деверя. Деверь – это кто? Деверь – это брат мужа. То есть у Тамары был муж, у мужа был брат. То есть младший брат Ира, которого звали Онан, он деверь. И вот этот закон, левер – это деверь. То есть леверат – это закон для деверей. То есть если умирает старший брат, то у них нет детей у погибшего и жены, вдовы, то младший брат должен переспать с женой старшего, с вдовой, чтобы у нее родился ребенок, который представлял бы ту семью, в которой бы есть погибший. Это важно еще и с экономической точки зрения. Вот, например, если взять эту ситуацию, когда у Иуды было три сына, И ир, анан и шел. Если умирает первый брат, и у него нет наследников, то как бы наследство Иуды должно делиться между двумя. А если бы Анан переспал с вдовой старшего брата, то, соответственно, родился бы, скажем, ребенок, и этот ребенок был бы полноценным наследником умершего, и наследство Иуды делилось бы на три все-таки части. То есть у нас в садах это называется «estate». Как делится «estate»? После смерти все, что было у людей, которые умерли, между кем надо делить. Ну, в общем, это важно с точки зрения «estate». Не путать «real estate» и «estate». И вот. Потом уже, через некоторое время, Тора разрешит следующему брату отказываться от этого обязательного исполнения закона, вот этого леверата. Но пока еще этого нет. И, соответственно, давайте-ка прочтем, что тут написано у нас в 38 главе. 8 стих. «Тогда Иуда сказал Анану, ты должен лечь с женой брата и исполнить долг дерева, произвести потомство для брата. Но Анан знал, что потомство будет не его». Да, я вам уже это только что сказал. Это потомство будет считаться представителями умершего старшего брата, и пользы никакой Анану с этого не будет. Но Анан знал, что потомство будет не его, и поэтому всякий раз, ложась с женой брата, он изливал семя на землю, чтобы не произвести потомство для брата. Вот тут начинается интересно. Они занимаются сексом, причем его отправили заниматься сексом для конкретной задачи – воспроизвести потомство, а не просто получать удовольствие от секса с вдовой старшего брата. Но тогда презервативов не было, да? И что делал этот брат? Он спал с женой, занимался сексом, и в самый последний момент он умудрялся вынуть свой перчик и слить семя в баночку. Ну, не в баночку, в землю. Помните, Жванецкий говорил, одно неосторожное движение, и ты отец. И вот этот брат, он читал этого Жванецкого, конечно же, и он поэтому умудрялся в самый последний момент вынуть это дело. И она не забеременела. Он специально это делал. Тогда еще женщины были более-менее простые. Но опять же, еще раз говорю, изделие номер два не существовало, противозачаточных не было. Хотя, собственно, ей не надо было противозачаточных. Тамара, наоборот, хотела зачать. Но она была бесхитростная. Понимаете, если бы это было в современное время, я вам хочу напомнить о теннисисте известном, Борис Беккер. Помните такого теннисиста, известного еще? И вот, в частности, этот теннисист, я попробую посмотреть, есть ли у меня картиночка. Или нет, не знаю. Ну, одним словом, этот теннисист зашел как-то в ресторан. Причем жена, кстати, у него была тогда беременна, у этого Бориса Беккера. Ага, вот они, посмотрите. Сейчас я вам покажу. Вот. Это Борис Беккер, а это Анжела Ермакова. И видите, как называется статья? «Скандально-оральный креатив самой известной в мире русской мулатки Анжелы Ермаковой». Эта девочка Анжела, она на самом деле, она русская, естественно, жила в России. В России тогда было много иностранных студентов. Там был мальчик из Нигерии, мальчик с ней, вернее, не с ней, а с мамой ее переспал. И родилась эта Анжела Ермакова, которая выглядела как мулатка. Папа из Нигерии жениться отказался и смылся втихаря. Ну, а это осталось. Она осталась, она что-то пыталась сделать типа модельный бизнес. Ну, вернее, стать моделью. Не думаю, что это у нее получилось. Она занималась эскортом. И вот она оказывается в ресторане Нобу. Это один из известных ресторанов в Лондоне. Случайно или нет, не знаю. Может быть, она там ловила себе богатого кавалеры. Как у нас говорят по-английски, есть такая фраза gold digger, дословно это копальщик золота, но реально это, скажем, женщины или иногда мужчины, которые пытаются найти богатую пару и таким образом продвигаться к своим задачам, к богатым задачам. И вот эта Анжела Ермакова заходит, вернее, находится в этом же ресторане, и в этом же ресторане находится Борис Беккер. Там где-то они зашли в какую-то комнатку, она мимо него ходила, там смотрела ему глаза в глаза, зашли в какую-то комнатку, и она ему сделала минет. Причем он был в презервативе. Куда делся этот презерватив с этой спермой, как она его выкрала, вынесла, не знаю. Ну, короче говоря, она забеременела через некоторое время, и ДНК уже было, и она доказала, что это ребенок, это девочка. Ребенок Бориса Беккера. Сейчас вам ее покажу, может быть, даже она. Хорошая девочка, вот такая она. Анна. Анна. Там живет Анжела с ней, ну, мамашка, которая такое сотворила. И теперь дочка 17-летняя мечтает о карьере. О карьере модели. Вот тогда это можно было сделать. А наш несчастный Иуда по-простецкому, не Иуда, извините, он по-простецкому изливал семя на землю, как здесь написано. Хочу вам еще сказать о важности этого имени. Говорят, что от этого имени и от этого действа произошло понятие онанизм. Дальше в 10 стихе написано, то, что он сделал, было грешно в глазах Господа, поэтому он предал смерти и Онана. То есть Бог убивает и эту. Но я хочу подчеркнуть, что Онана убили, Бог убил, судя по всему, не за сам факт занятия онанизмом. Они так это называли, потому что если половой акт не заканчивался извержением семени внутрь одного из партнеров, то это онанизм. Но Бог его убил не за онанизм, а за то, что он сделал, он не выполнил свой долг, вот этот традицию леверата, не помог в размножении семье погибшего брата. Короче, Бог, недолго думая, берет и убивает Онана тоже. Тогда Иуда сказал своей невестке Тамаре, «Живи вдовой в доме у твоего отца, пока не вырастет мой сын Шела». Потому что он подумал, как бы и Шела не умер вслед за братьями. И Тамара отправилась жить в дом отца. У Иуды был еще один сын, да, Шел. И он, очевидно, был маленький, он еще не вырос до того момента, когда он может жениться. И Иуда себе думает, какая-то непруха. Один сын погиб, второй сын погиб. Если опять отправить к Тамаре вот этого младшего сына, когда он вырастет, может, и он погибнет. Я вообще останусь без детей. И он тогда говорит этой Тамаре, иди к своему папочке. Ты тут у нас жила, поживи со своим папой, пусть подрастет Шел. Когда он вырастет, я тебе его дам, он тебя оплодотворит. И много времени спустя, 12 стих, жена Иуды, дочь Шуа, умерла. Это жена Иуды. Когда Иуда утешился, он пошел в Тимну к людям, которые стригли его овец, и его друг Адуламитянин Хира пошел с ним. Тамаре сказали, твой свекор держит путь в Тимну стричь своих овец, сказали Тамаре. Тамара поняла, что она остается одна в доме. И не одна в доме. Она поняла, что в эту сторону идет свекор, то есть Иуда, да? Она ждет, 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 как мы понимаем, пока вырастет Шел, но она сама тоже себе думает. Мне обещают, что Шел вырастет, а может, его мне не отдадут, чтобы от него забеременеть. И вот она придумала хитрый план. Она решает взять дело, как говорится, в свои руки. Ей сказали, что свекор идет в Тимну стричь своих овец. Что делает Тамара? Она сняла вдовьи одежды, Она же вдова. Покрылась накидкой, чтобы ее не узнали, и села у входа в Энаим, который на дороге в Тим. То есть она по дороге решила перехватить свекра. Потому что она видела, что хотя Шелла уже вырос, ее не отдали ему в жены. Видите, вот Шелла уже вырос, а свекор пока не разрешает сделать то, что надо. Она села, покрылась накидкой, чтобы ее не узнали, но это не накидками лицо покрывали тогда проститутки или блудницы. И когда Иуда увидел ее, он принял ее за блудницу или блудницу, не знаю, как правильно, потому что у нее было закрыто лицо. Он свернул с дороги к ней и сказал: «Пойдем, позволь мне лечь с тобой». Ведь он не знал, что это его невестка. Она спросила: «Что ты дашь мне за то, чтобы лечь со мной?» То есть она прикинулась проституткой. Тамара сделала это специально. Кстати, надо заметить, что тогда было два типа проституток, и в иврите там два разных слова для двух разных типов проституток. Были культовые проститутки и были обычные проститутки. Культовые, или иногда их называют храмовые проститутки. Дело в том, что у язычников были много разных богов, там, в частности, были разные боги плодородия, бог дождя, бог того, бог сего. И проститутки храмовые, они служили как часть обряда молитвы тому или иному богу у язычников. То есть во время молитвы одному из богов нужно было совершить половой акт с храмовой проституткой. С другой стороны, были обычные проститутки, которые просто за деньги предлагали сексуальные услуги. В любом случае лицо у них было закрыто. Закрыто. Ну и вот, она говорит: «Что ты мне дашь, чтобы лечь с тобою?» А он ответил: «Я пошлю тебе козленка из моего стада». Она говорит: «А ты дашь мне залог до тех пор, пока не пришлешь козленка?» Тамара думает. Ну, собственно, это такие законы в этой отрасли, деньги вперед. И Тамара думает. Он мне говорит: «Я тебе дам козленка. А залог? А вдруг ты сейчас переспишь со мной и уйдешь, и козленка не будет?» Думала она так или не думала, но так сказала, она правильно, в общем-то, сделала. Она говорит: «Дай залог. Я этот залог, мол, верну, когда ты мне действительно пришлешь козленка». Он сказал: «Какой залог тебе дать?» Она ответила: «Твою печать на шнурке и посох, который у тебя в руке». Печатями были тогда камешки были. На этом камешке делали какой-то вырезанный узор, который, собственно, тоже можно было приложить к какой-то куску воска, ну, как доказательство сделки. На шнурке, на кожаном этом шнурке была вот эта печать. И кроме того, его посох был, Иуды. Она и говорит: «А ты мне свою печать и посох оставь, а когда козленочка отдашь, привезешь, я верну тебе твой залог». Тем временем Иуда послал через своего друга Адуламитянина козленка, чтобы получить назад залог у той женщины, но друг не нашел ее. Он спросил местных жителей: «Где та храмовая блудница, которая сидела у дороги в Энаим?» Они отвечали: «Здесь не было никакой храмовой блудницы». Он вернулся к Иуде и сказал: «Я не нашел ее». И жители того места сказали: «Здесь нет никакой храмовой блудницы». Наверняка, как и в современное время, все вот эти места на углах, где там к автомобилям подходят девушки с пониженной социальной ответственностью, у них все места расписаны, сутенеры за этим следят. И там, видно, тоже на этой дороге они знали, жители этого города, что никаких блудниц там не сидят. Никакие блудницы не сидят. Иуда сказал: «Пусть оставит себе то, что взяла, иначе мы станем посмешищем. Я ведь посылал ей козленка, но ты ее не нашел». Месяца три спустя Иуде сказали: «Твоя невестка Тамара впала в блуд и от этого забеременела». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Мгновенное решение. Тогда женщины были бесправными. Движения Me Too не было. Феминисток не было. Тогда не было принято вдруг заявить через 20 лет, что меня трогал какой-то мужчина, чтобы испортить ему карьеру. Тогда этого не было. Поэтому он просто говорит: «Спалите ее к чертовой матери, да и все». Извините за это слово на букву «Ч». И когда ее уводили, она послала к свекру с такими словами: Я беременна от человека, которому принадлежат эти вещи. Еще она сказала, посмотри, не узнаешь, чьи это печать, шнур и посох? Обратите внимание, Тамара ведет себя довольно благородно. Она не говорит при всех Иуде, вот твои вещи, от тебя я и забеременела. Она так иносказательна, ты не знаешь, чье вот это все? Иуда узнал их и сказал, она правее, чем я, потому что я не отдал за ее, за моего сына Шел ее, и больше не ложился с ней. Он понял, что это с той проституткой, которую он переспал 3 месяца назад, это была его, на самом деле, невестка, но больше он с ней не ложился. Ему стало стыдно, что он сына не отдал. И вот, когда пришло время ей рожать, в утробе у нее оказались мальчики-близнецы. Еще раз напоминаю, Иуда переспал с невесткой Тамарой, и у Тамары рождаются близнецы. Когда она уже рожала, один из них высунул руку. Знаете, матка открывается, даже на голову идти вперед. А тут один из них высунул руку. Тогда женщина, принимавшая роды, взяла алую нить, обвязала ему запястье и сказала, этот вышел первым. Вы помните, право первородства было очень важно. Кто первый, старший брат, в случае с близнецами, это, естественно, очень важно. То есть она ему обвязала запястье и сказала, этот вышел первым. Но он, этот первый, втянул руку обратно и вышел его брат. Тогда она сказала, как это ты прорвался второму? И назвали его Перес, или парец тут его называют, Перес. Это тот, который вырвался, типа слово это означает. Затем вышел тот, у которого на запястье была алая нить, и ему дали имя Зерах. Ну, то есть, если опять вернуться к вот этой картинке, вот этот Перес, это именно тот, который вышел первым из близнецов, прорвался. Но дальше пойдет его ветки, ветки, ветки и так далее. Будем читать дальше, будем изучать, что произойдет дальше. А я вам желаю всего самого наилучшего, хорошего и доброго. Как вам нравится книга Genesis? Мы уже почти ее закончили. Будьте здоровы и благополучны. Пока.